Добрый день. Мы находимся в студии «Рубеж». Я Татьяна Федяева. А ко мне в гости пришла Ольга Николаевна Четверякова.
Добрый день.
Ольга Николаевна, кандидат исторических наук, доцент МГИМО. Ольга Николаевна, может быть, по тем законопроектам, которые находятся в Государственной Думе, или по тем законам, которые приняты, мы можем спрогнозировать, что нас ждет через 2, 3 месяца, 5 месяцев, ну и, может быть, чуть отдаленная перспектива. Так вот, что?
Речь идет, конечно, о цифровой экономике, вот, но если мы будем говорить проще, то это, конечно, программа оцифровки всей страны, оцифровки всех и каждого.
Ой-ой-ой, тогда я сейчас не удержусь. Вот просто это очень важно. По-моему, 5 июля в Новоогареве Путин сказал, что цифровая экономика для нас – это почти то же, что электрификация всей страны. Это первая фраза. Да. И я прямо процитирую. «Развитие цифровой экономики – беспрецедентный по своему масштабу и влиянию проект. Его действительно сравнивают с теми прорывными преобразованиями, которые позволяли на разных исторических этапах сделать России серьезный шаг вперед, укрепить свою позицию в мире. В их ряду строительство железных дорог в конце XIX века или электрификация страны первой половины XX века».
Вы знаете, мне это больше напоминает то, что у нас делали после революции троцкисты. То есть это, помните, да, троцкистский вариант изменения России. Тогда нам тоже говорили, что революция в России – это всего лишь навсего мотор для того, чтобы осуществить мировую революцию, что Россия должна показать то, чего еще мир не видел. И начался реализация фактически такого экспериментального проекта. В первую очередь, если вы помните, он касался разрушения, уничтожения фактически традиционных ценностей, нового понимания семьи, школы, образования, культуры, идеологии, все вот этой сферы, это лежало в основе. Значит, не случайно недавно совсем один из деятелей, представителей как раз цифровой экономики, заявил, что действительно идея сингулярности, то есть вот создание искусственного интеллекта, это не троцкизм или неомарксизм 21 века. Это то, что мы говорили, то было как раз все это открыто признано. Поэтому речь идет как раз об эксперименте. Речь идет об очень большой афере, которая можно было бы легко разоблачить, если бы это не было частью мирового проекта. И в данном случае действительно реально Россия, как и Китай, они рассматриваются как экспериментальные площадки для всеобщей оцифровки, и реализовать это тем проще, что у нас нет таких традиций противостояния или сопротивления демократической традиции, которые, например, есть на Западе, в той же Европе, которая сегодня всячески, да, поливает грязью, в общем-то, по делу, потому что там, видимо, идет разрушение традиционных ценностей, но в плане умения защищать свои интересы, социальные интересы, европейцы действительно стоят немножко в другой плоскости. Поэтому действительно здесь это сделать легче. Поэтому речь идет действительно о страшной афере, который является инициативой Всемирного банка. И когда мы говорили о том, откуда и что, откуда идут ноги, да, что собой представляет эта самая цифровая экономика, сама эта программа, надо понимать, что это всего лишь навсего часть того проекта, который реализуется уже очень давно, и еще раз хочу подчеркнуть, разрабатывается не здесь. То есть есть определенные договоренности, да, есть определенные соглашения, конвенции, подписанные нынешней властью, да, есть определенные договоренности другого типа, например, зачем ездила делегация наша представительная спецслужб в США, да, после чего здесь ускоряются определенные процессы. Ну вот, поэтому эта программа, она спущена сверху из других, из внешних структур.
Вот еще интересно. С одной стороны, это такая глобальная программа, равная электрификации страны, развитию железных дорог и так далее. А с другой стороны, проходит пресс-конференция, недавно, вот на днях она была, и на этой пресс-конференции в основном представители банковского сообщества выступают, говорят о цифровизации экономики. То есть, и еще, какие деньги отпущены на это из бюджета? огромные деньги для того, чтобы прошла вот эта вот цифровая экономика. Но кто будет пользоваться плодами? Я еще один вопрос задам. Помните, не так давно нам говорили, что в Сбербанках или там на почте будут, ты пришел, а тебя тут же сфотографировали, там биометрический твой какой-то паспорт. Потом прошла информация, что банки, Сбербанк, будет выдавать паспорта, будет выдавать какие-то документы. И у меня такой вопрос, а не получается ли так, что у нас банкиры, финансисты, ростовщики, по сути, заменяют собой государство?
Тут одна ошибка. Речь идет не о цифровой экономике. Речь идет о цифровизации общества и о цифровизации человека. То есть фактически речь идет действительно о получении, о собирании концентрации в одном месте всех данных на человека, всех персональных данных, включая биометрические и прочее, чтобы затем фактически совершенно спокойно любым человеком можно было бы управлять. И самое главное, что я хочу подчеркнуть, что действительно речь идет о том, что фактически у нас под видом оцифровки власть передается частным структурам. Речь идет о Сбербанке. Но Сбербанк, мы прекрасно понимаем, что это никоим образом не государство, не политическая структура, потому что 50% акций и одна акция принадлежит Центральному банку, который не является правительственной структурой, да, который не контролируется им, а 49% принадлежит неизвестным резидентам, иностранным. Получается так, что фактически Сбербанк – это структура, которая принадлежит людям, которых невозможно контролировать, да, неизвестные нам правницы. Далее собственники. Далее насчет того, что вот вы говорите, им передаются функции. Это действительно так. Нет ни закона, ни постановления пока что, но известно, что с 2018 году, по-моему, в трех регионах функция МФЦ частично передается Сбербанку, в частности, выдача паспортов, то есть готовить им документы будут МФЦ, а выдавать это будет Сбербанк. Затем он будет выдавать не только паспорта, но и другие документы. Это первое.
Именно биометрические паспорта.
Биометрические. Далее очень важный момент то, что это уникальный случай. Такого нет ни в одной развитой стране. Не передаются банку государственные функции по выдаче документов. И не только это. Еще раз хочу сказать, действительно революционный шаг, свидетельствующий о том, что действительно Россию превращают в экспериментальную площадку. Далее закон о биометрических данных, да, который сейчас был принят, о биометрии, он говорит о том, что реально, тут нужно очень важный момент тоже понимать, что у нас есть закон о наших, который гарантирует право нам свободное, да, только по нашему, с нашего разрешения брать персональные биометрические данные, без согласия невозможно, но тем не менее уже создается, да, единая биометрическая база данных, и нам пытаются внушить, что никакая другая система формы сбора данных, она будет невозможна. То есть биометрия представляется собой как, значит, столбовая дорога развития человечества, и никакой другой формы уже быть не может. Значит, дальше оцифровка осуществляется фактически в тех сферах, которые дают возможность получать полные данные, максимальные данные для того, чтобы потом их не просто где-то использовать, но еще ими торговать. Сбербанк это право получил. Значит, в каких сферах? Госуправление. Далее, это система здравоохранения, система образования, потому что система образования, сейчас я позже чуть-чуть скажу, что там делается, она дает возможность получать полный, абсолютно полный портрет человека, начиная фактически с его рождения и до самой смерти. И подстраховавшись для того, чтобы не допустить какого-либо серьезного сопротивления, цифровики сделали следующее. В качестве главной площадки для оцифровки, они, знаете, какую сферу выбрали? Генеральную прокуратуру. Значит, там создан совет по цифровизации Генеральной прокуратуры, в главе которой стоит один из активных таких деятелей, айтишников Бектин. Вот. И они сейчас действительно разработали программу. Причем, когда Бектин объяснял, почему генеральная прокуратура, говорит, потому что эта структура не принадлежит правительству, она не забюрократизирована, поэтому там фактически можно все начать с чистого лица. Мы прекрасно понимаем, что как только данные попадают в цифровую форму, нет никакой абсолютно гарантии для того, чтобы ими не воспользовались те силы или те структуры, которые могут их использовать для того, чтобы фактически шантажировать и каждого из и саму страну. То есть мы тысячи раз уже сказано о том, в какой степени это представляется удар по национальной безопасности, угроза национальной безопасности. Поэтому, когда речь идет уже о прокуратуре, а там дошло до того, что человек иначе заявил, что каждый будет иметь свой личный, из прокуроров личный персональный кабинет, потому что все документы в бумажной форме, они вскоре должны исчезнуть, все должно быть переведено в электронную форму, то и то, что раньше хранилось в сейфах под 7 замками, да, это было государственной тайной, понятно, за что фактически люди потом могли расплатиться лишением свободы. Сегодня это будет все в цифровой электронной форме, то есть будет доступно, понятно кому. Так что вот о чем идет речь. То есть начали они с этого органа, который должен как раз заниматься защитой наших интересов, а заканчивают, так сказать, фактически оцифровкой всех, вплоть до младенцев, потому что вот в системе здравоохранения, которая сегодня... образование, которое сегодня перестраивается, а если говорить языком, так сказать, да, соответствующим реальности, то фактически демонтируется или ликвидируется, потому что все делается в соответствии с форсайт-проектом образования 2030 или потом 2035, о котором у нас запрещено говорить, как нам дали понять, поэтому это молчание. Но фактически все реализуется с этим. Так вот, в соответствии с этим планом, к 2020-2030 годам должна произойти слом-ликвидация традиционных форм образовательных процессов. Все. Вот это они и делают. Но поскольку система образования советская, она уходит корнями в российскую, в русскую систему, в русскую школу, и ее протрясти крайне сложно, то, конечно, они не успевают это сделать, хотя вот совершенно недавно было заявлено, что за 3 года ликвидировано высших учебных заведений, в 2 раза сокращено, то есть 1000 там с чем-то. Все в соответствии с планом, как они планировали 3 года назад, на 40% должны быть сокращены вузы, на 80% должны быть сокращены филиалы вузов. Значит, они очень быстро идут и делают, но тем не менее это невозможно. И поэтому было принято решение, значит, агентство стратегических инициатив, которое у нас реализует всю эту оцифровку, у нас все время стрелки переводит на Кудрина, но на самом деле ключевая структура – это агентство стратегических инициатив, где одну из ведущих ролей играет подразделение «Молодые профессионалы», которого, в главе которого стоит Дмитрий Песков, которого не надо путать с пресс-секретарем, и который состоит где-то, членом является около 20 организаций, приближенных к президенту правительства, и, в общем-то, имеет достаточно большую свободу действий. Так вот, значит, это агентство стратегических инициатив 7 ноября 2017 года, то есть как раз тогда, когда они отмечали столетие революции, значит, заявили о том, что создан, произошла презентация нового университета, называется «Университет национальной технологической инициативы 2035». У нас же есть программа НТИ, которая реализует эту оцифровку и прочие вещи, еще принятые некоторое время назад, который будет готовить кадры для цифровой экономики. Соответственно, там нет ни дипломов, ни ректоров, ничего традиционного. Там будет, значит, реализоваться система как бы сборки человека, да, на основе компетенций, которые заказывают крупный бизнес, значит, 500 крупных компаний, которые у нас реализуют цифровую экономику, они будут делать человека по своим потребностям, то есть давать ему только те компетенции, которые ему нужны. И к этому привлечены соответствующие вузы, которые входят в проект 5120, корпорации, частные корпорации и определенные государственные структуры. Деньги финансируются это все из тех средств, которые идут на программу национальной технологической инициативы. То есть сначала государство это запускает, затем они переходят, как бы, так сказать, уже, да, на самостоятельный полет. В 2018 году они должны выпустить 1000 человек, в 2020 году около 100 тысяч человек. Значит, срок действия этого университета 15 лет, потом он будет не нужен, потому что они уже подготовят кадры. И к тому времени та модель, по которой он создается, фактически по этой модели будут устроены все остальные вузы. Для того ликвидируются эти вузы, для того, чтобы фактически переводить новую форму. И речь идет о том, что разрабатывается этот проект, пока он еще не обсуждается, но он разрабатывается. Похлеще контингента, закон о контингенте, помните, который не подписал президент. А зачем, если есть другая система? Значит, соответственно, с ней создается следующее. Не ликвидируются дипломы, трудовые книжки. Вместо этого создают индивидуальный профиль компетенций. Значит, соответственно, учебные заведения переходит на онлайн-обучение и на информационное, в соответствии с которым на каждого человека с самого детства до старости вот в этом индивидуальном профиле будет вся информация. Как он учился, какие оценки получал, значит, какие...
Какое у него здоровье, какие у него почерки, какие у него...
Да, то же самое с трудовой книжкой. То есть вместо диплома и трудовой книжки, которая ликвидируется, это не для каких-то определенных сфер, это вообще программа, которая заложена была уже в Форсайт-проекте, который неоднократно добивался агентство стратегических инициатив и Дмитрий Песков. Соответственно, все будет вот в этом индивидуальном профиле компетенции. Это все будет в системе блокчейн, значит, доступ будет предоставлен заказчикам, работодателям, но, простите, как конкретно будет это, и как будет функционировать эта система, и кто в реальности как будет, об этом, конечно, не говорят. То есть фактически вся, абсолютно вся информация там будет нужна. Вот такие вещи они делаются. И не дожидаясь, когда будет принят какой-то или закон, или что-то, они сейчас создают этот университет, который и будет, в общем-то, модель обкаткой. Вот. То есть это делается как бы в режиме реального времени, по факту, да, не в соответствии с законом. И я хочу сказать одну очень важную вещь, еще которую говорил, о которой говорил Дмитрий Песков, когда в Новоогареве они эту тему обсуждали. Он тогда сказал, что мы должны обратить внимание на два вопроса. Во-первых, нам мешает зарегулированность. Нужно дерегулировать, то есть речь идет об изменении закона, законодательной базы. И второе, у нас нет кадров. Поэтому, значит, вот этим двум вещам, закону, изменение закона, который мы видим, происходит с большой скоростью, и подготовке срочно кадров, вот эти 100 тысяч человек, уделяется сейчас ключевое внимание. Оцифровка осуществляется в тех сферах, еще раз говорю, управления, госуправления, здравоохранения, в которых можно получить полную информацию о людях.
Во-первых, можно получить информацию, а во-вторых, легко управлять.
Соответственно, для чего это делается? Чтобы действительно иметь полную информацию и иметь возможность человеком управлять, определять.
Но тогда еще один вопрос. Вот посмотрите, основные фигуранты вот всего этого процесса – это банкиры.
Да.
Значит, готовится база, готовится стадо, что ли, которое можно будет стричь. Постоянно. И управлять им. Ты сюда поедешь, сюда ты не поедешь. Ты сюда пойдешь, сюда тебя не пустят.
Знаете, у нас любят изучать документы, программы, но иногда более информативны это речи самих айтишников или цифровиков, или банкиров. Вот, в частности, Греф, когда он предлагал, открыто все сказал, что это очень простом. Значит, оцифровка, она позволяет иметь полный доступ к человеку, иметь полную информацию о нем. И сейчас самое главное, за что борются все бизнесмены или крупный бизнес, это иметь как можно близкий, да, то есть как можно, так сказать, близкую точку подхода к клиенту, чтобы иметь обладать всей информацией. Кто обладает этой информацией, тот сейчас и выигрывает. Кто не будет иметь, тот проигрывает. И Данин Ильич сказал, что мы должны привыкнуть к тому, что никакой личной персональной жизни не будет, а человеку будет известно абсолютно все, каждый шаг. Конечно, это неудобно, но это столбовая дорога развития человечества, мы должны это делать. Вот и все. То есть речь идет о том, что это превращается в бизнес. Данные о нас – это бизнес. Ими можно торговать. Это товар. Потом для того, чтобы нас вовлечь к этому, привлечь к этому делу, они скажут, что вы тоже, ребята, будете входить в долю, вы будете получать процент с продажи наших данных, которым мы занимаемся. Сбербанк уже этим занимается. Пока он продает обезличенные данные крупному бизнесу для того, чтобы все знали, где располагать магазины, да, у кого какие предпочтения. А дальше, простите, мы не знаем, что будет. Дальше, куда они пойдут, когда уже эта система будет всеобъемлющей, полной. Что их невозможно остановить, это факт. То есть, понимаете, каждый день буквально вот мы читаем все новое, новые предложения, все новые проекты и предложения для законопроекта, которые свидетельствуют о том, что люди эти переплюнули Оруэлла, переплюнули Хаксли, потому что то, что вот описано в этих романах, фактически большая часть этого уже реализовано. И даже и то, что они предлагают, даже те, они не авторы антиутопии, они и Олдос, и Хаксли, другие, они излагали, и Оруэлл, и Хаксли, они излагали проекты тех
программ, каких-то сил,
тех представители крупного бизнеса и английская элита, которые это все реализовали постепенно, рассчитывая на то, что это будет реализовываться в течение десятилетий. Да, вот так оно и есть.
А инициаторы этого процесса у нас в России, они не боятся, что они могут стать жертвами этого же самого процесса?
Знаете, тут интересная вещь. С одной стороны, мы понимаем, что это афера, да, и естественно, это кощунство. С одной стороны, они участвуют в очень серьезной игре, в которой они являются марионетками. Mm-hmm. Поэтому в данном случае вот это давление, которое мы видим извне, с этими списками, с чем-то еще, напомните, как нас пугали, что сейчас вот опубликуют списки, сейчас примут меры, и все. Ну, в итоге получился пшик, именно потому что это есть форма управления. Да, вот такой шантаж, это просто инструмент. Mm-hmm. Поэтому они не могут этого не делать, из-за того, что, еще раз говорю, это мировой проект. С другой стороны, те, кто непосредственно это делает, я имею в виду IT-сообщество, это действительно люди с измененными сознания. А люди, которые пребывают как бы в несколько ином измерении. Поэтому для них это все нормально. Вот большая часть людей, которые связаны с цифровой экономикой, неправильно это говорить, с оцифровкой, вот, они действительно реально, у них другие стандарты мышления, другие стандарты поведения.
Они объясняют, что это не пугает, здорово, это нормально. Это
вот я совершенно недавно имела возможность на одном из каналов выступать, как бы дискуссия была с представителем IT-бизнеса, и он мне с радостью, хотя было видно, что он, конечно, играет, но все равно с радостью сказал, что это замечательно, что всем будем оцифрованы. Это люди хотят быть под контролем, люди хотят, чтобы они знали, потому что это очень удобно. Вот. И действительно, если даже вначале у них есть какие-то сомнения или что-то, то погружаясь в этот мир, привыкая, да, и воспринимая его как родную стихию, люди действительно реально уже не могут сделать разницу между реальностью и виртуальным миром.
Ольга Николаевна, что надо сделать нам сейчас, чтобы этого не произошло? Вот потому что то, что вы говорите, мне, например, страшно. Мне страшно...
Во-первых, мы должны, да,
всех нас.
Во-первых, мы должны вести сейчас очень-очень широкую просветительскую работу, объясняя, что сейчас делают, потому что очень многое делается, не ставя нас в известность. Например, мало кто знает, что сейчас готовится, ну, можно сказать, по поручению Володина законопроект об отношениях между роботом и человеком, который действительно является первым, будет первым законом в мире такого рода, потому что там роботу придается статус юридического лица, который будет самостоятельно представлять свои интересы.
Ну, в Эмиратах уже, по-моему, сделали там.
Нет, там-то закона нет. Там есть Министерство искусства интеллекта, кстати, Греф тоже хочет такой создать, и там туда привезли робота Софию, которую предоставили гражданство, не подданство, потому что это монархия, но не в этом дело. Это тоже, так сказать, как бы, но закона, который придает роботу статус юридического лица, то есть фактически наделяет ему таким функциям, который характерен только для человека, для личности, такого нет. Это уникальный будет закон, и его автор Гришин, который является главой Mail.ru и еще главой компании Gришin Robotics, производящий робот, он тогда заявил, что мы это делаем для того, чтобы привлечь сюда иностранные компании.
Вот и
если они не будут подводить, но они будут тестировать. То есть опять нам дали понять, что нас превращают в экспериментальную площадку. То есть то, что они не могут, эти крупные IT-компании Запада, делать у себя, все потому что там есть ограничения, там есть законы, есть там нормы запрещающие, здесь это будет возможно. Поэтому сейчас главное внимание, и вот лишний раз это продлилось вчера, вот когда были слушания в Государственной Думе, как раз посвященные этому делу, вот, и одно из высказываний Медведева говорит о том, что они не будут даже дожидаться, да, когда будут изменены законы, они будут делать по факту, а затем подстраивать законы и нормы под это явление. То есть сейчас вот мы должны понять, что с приходом, новым сроком начнется просто обвальное, да, изменение, кардинальная перестройка нашей законодательной базы. Очень быстрыми темпами. Да, и если сейчас, например, мы еще по закону о персональных данных можем заявить, что свои данные можно дать только с личного согласия, то затем эту статью быстро уберут, и уже, простите, ничего делать будет невозможно, потому что по закону создается единая биометрическая база данных. Вот это основной тренд. И все это будет рассматриваться как антигосударственная деятельность. Хотя самое интересное, что как раз функции государства передаются частным структурам. Поэтому понятно, что таким образом они подстраховываются, и фактически крупный бизнес в лице Сбербанка, вот, он получает сейчас те полномочия, которые, наверное, нет ни у одной, даже у государственных структур. Вот так это все складывается.
Ну, вот,
и апеллировать Генеральную прокуратуру будет бесполезно, потому что сама Генеральная прокуратура будет оцифрована.
Ну, вот, чтобы этого не произошло, все-таки мы сегодня и говорим с вами.
Да, и последнее, как раз сегодня мы сказали, что Медведев заявил, получил, значит, Орешкину и Солуянову, что необходимо изменить бюджет подстраивать, так сказать, под нужды цифровой экономики, потому что туда сейчас пойдет очередная большая порция наших денег.
Спасибо, Ольга Николаевна. Ну, хотя, честно говоря, ощущение остается тяжеленное, просто тяжелое от того, что вы сказали.
Дело в том, что помогает только вера, потому что Россия – дом Богородицы. И, понимаете, вот такое у меня личное убеждение, что это каким-то образом все грохнется, я не знаю, каким, повернется совсем другой стороной.
От каждого из нас что-то зависит или
конечно,
нет?
Конечно, конечно, да. Самое главное – не принимать, просто вот стоять. От всего отказываться, потому что все зависит от нас. У них вообще все рассчитано на то, что они нас туда вовлекут. Понимаете, мы же являемся для них основным объектом, именно объектом, и не личности. Поэтому наша задача сейчас не принимать, и сопротивляться, противостоять этому.
То есть нас рассматривают как биомассу, да, на которой можно расцветать и размножаться. Но когда-то приходит этому конец. Спасибо, Ольга Николаевна. И вот как раз, чтобы этого не произошло, мы вас и пригласили поговорить
спасибо,
на эту тему.
Да, всего
спасибо
доброго
вам.